Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 23 сентября, 17 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Мы начинаем программу «Своя правда» сегодня о том, зачем нужны депутаты на федеральном уровне. Мы будем исходить из того, что сегодня президент Владимир Путин принимал в Кремле полный состав Совета Федерации. Первая тема. Второе, из того, что парламент Италии практически единогласно сократил количество депутатов более чем на треть. Получается, что это безболезненно можно сделать. Но тогда зачем? Об этом будем говорить. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Прежде чем начать обсуждение, посмотрим на карту московских пробок, посмотрим на ленты информационных агентств. Что касается московских пробок, 6 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс прямо сейчас. Совсем скоро должны начаться 7-бальные пробки, которые на сегодня запланированы в течение 2 часов. Таковы прогнозы. 725 тысяч автомобилей передвигаются по городу, это на 6% меньше, чем в прошлом. Среду. Итак, начинаем. Сегодня Владимир Путин принимал полный совет состава Федерации в Кремле, сделал много важных заявлений, но здесь важно, что начинается осенняя сессия, начинает работать собственно, Государственная Дума, начинает работать Совет Федерации, причем Совет Федерации будет работать с новыми правами, это связано с тем, что мы голосовали по поводу изменения в Конституции. Кстати, среди прочего говорили о том, что, возможно, количество членов Совета Федерации вырастет. Предполагалось, что еще с 2014 года у главы государства, у Путина появилась такая возможность вводить в Совет Федерации людей по собственной квоте, а это дополнительно 10%. Вообще, надо сказать, что у нас 450 депутатов в Государственной Думе и без вот этой квоты 170 членов Совета Федерации. Это примерно вот так. Чтобы понимать, на фоне чего мы это обсуждаем в Италии было намного больше. И вот теперь, благодаря сокращению числа депутатов на треть, они приближаются к стандартам, которые приняты у нас здесь, в Российской Федерации. Было 945. У нас, напомню, 450 плюс 170. А там было 315 плюс 630. Теперь будет 200 плюс 400. Чуть больше в верхней палате, чуть меньше в нижней палате. Но важно понять, как определяется число депутатов, скажем, в нижней палате и верхней, и для чего нужны депутаты. Иосиф Дискин, заместитель председателя научного совета ВЦИОМ и доктор экономических наук. Иосиф Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, рад вас слышать.
То же самое. Скажите, Иосиф Евгеньевич, а как определяется, да, первое, зачем нужны депутаты?
Ну, хотел бы напомнить радиослушателям, что лозунг о восстании колонистов, устроивших бостонское чаепитие, восстание против британской короны, шло под лозунгом «No taxation without representation». Нет налогов без представительства. А, собственно, нужно две вещи. Парламент решает функционально две задачи. Первая, о которой все говорят, это выражение общественных интересов. Поэтому важно представительство разных политических партий, регионов и так далее, которые в своей совокупности создают мозаику представления общественных интересов. А второе, об этом мало говорят, но это предельно необходимо, это легитимация государственной власти. Люди, которые, предполагается, что люди, которые проголосовали за депутатов, они чувствуют свою сопричастность действующей государственно-политической системы, и она им уже становится дорога. Таким образом возникает легитимность существующей системы. Да, сегодня много говорится о том, что оба этих механизма работают не сильно хорошо. Проблема в другом. Пока непонятно, каким образом можно создать альтернативу того, что люди были бы согласны как невозможно придумать альтернативные механизмы решения этих двух задач.
Следующий вопрос. А как существуют ли какие-то формулы для того, чтобы понять, а какое количество депутатов качественно будет представлять, скажем, вот в нашем случае более чем 140 миллионов человек?
Ну, у нас первый исходный, так сказать, параметр этой формулы. Все субъекты Российской Федерации должны быть представлены. Это минимальное требование. Даже есть субъекты, где меньше полмиллиона человек, но они, по крайней мере, одним депутатом представлены в Государственную Думу. Второе. Равное по численности представительства. От 500 тысяч человек один депутат. И таким образом у нас возникла цифра 450 человек.
Но вот эти 500 тысяч...
Она возникла немножечко не так.
Да.
225 представляют у нас вот эту самую матрицу федеральную, и 225 представляют политические партии. Вот у нас из такой арифметики сложилось... вот состав Государственной Думы.
Но вот эта арифметика, она тоже ведь откуда-то, видимо, берется. Почему от 500 тысяч человек, от, скажем, не от миллиона?
Ну, считается, что от миллиона... Ну, извините, это все, конечно... Я понимаю, куда вы клоните. Это, конечно, определенная условность. И наш провидец Владимир Вольфович Жириновский неоднократно предлагал сократить число депутатов. Давайте от миллиона и не обязательно от всех субъектов Российской Федерации. От субъектов, на мой взгляд, невозможно. Там надо менять еще раз фундаментальную конституцию, потому что тогда это не федеративное государство. Потому что у нас, например, в Совете Федерации равное представительство всех субъектов Российской Федерации. И Ямало-Ненецкий автономный округ, и город Москва, 10, уже там 18-миллионная, представлены двумя депутатами Совета Федерации. Ну... Вот, это, конечно, это условность. Но когда предполагается, что если будет миллион, то в мажоритарных округах, то будет теряться связь между такая непосредственная, между гражданами и депутатом. Меньше возможностей непосредственного общения, хотя в условиях современных технологий, по-моему, это уже не аргумент. И, да, слушаю.
Понимаете, понятно же, откуда растут ноги. Вот недавно в Италии вдруг раз и приняли решение. Количество и в верхней, и в нижней палате сокращают на треть. И ничего?
Ну, в Италии, ну давайте себе представим, в Италии, где население в три раза меньше, чем в России, депутатов убить настолько же, сколько у нас, да?
Да. Это вот теперь это, в уменьшенном варианте, да.
Резервы для дальнейшего сокращения там еще остались. Аналогичная ситуация во Франции, где депутатов больше, чем у нас. У нас и так, по-моему, вот для того, чтобы был представлен весь очень пестрый спектр мнений, представлений, политических пристрастий и так далее. И так 450 человек, это, в общем, не сильно много.
Теперь еще. Существует исполнительная власть, которая, как кажется, даже в законодательной власти играет первую скрипку. Ну, потому что инициативы правительства или президента, они, как правило, проходят у депутатов на ура. И в этой связи, вот, например, Мастер пишет, это в демократическом государстве, мол, нужно много депутатов, а вот в таком варианте, он называет это диктатурой, нужна имитация, и можно обойтись малым количеством.
Это вопрос, чего хотеть. Хотеть двигаться, закреплять имитацию и диктатуру, то тогда, конечно, как Наполеон Бонапарт, Сен-Ирен-конвент, назначил 120 следующих людей, и достаточно. Но все-таки мы же хотим, и вот все, что было проделано с поправками Конституции и так далее, все было направлена на укоренение демократии. И я совершенно не согласен, что у нас не демократия. Просто эмпирически, как социолог, я могу сказать, попытка, мы можем там спокойно реагировать на любые дебаты, но попытки реального ограничения демократических прав немедленно вызывают негативную реакцию на происходящее. При всем том, что я категорически не согласен с тем, что предлагают демократическую индульгенцию против уголовного преступника, я имею в виду Хабаровск, да, вот это же в нравственном смысле чудовищно. Вот, он наш, поэтому пускай будет убийцей.
Не-не-не, там же вопрос в другом. Он наш, и мы не верим, что он убийца.
Нет, секундочку, тогда, ребята, давайте подождем открытого процесса и посмотрим, что он убийца или нет. Вот же тогда вопрос должен стоять по-другому, а не верните нам Фургала. Не надо, Юрий, тут вы это... Вот, а вопрос в другом. Это же все-таки, между прочим, очень сильный индикатор демократического инстинкта российских граждан. Они твердо убеждены, что их демократические действия являются фактором принятия политических решений. Извините, а у нас есть же доказательства от противного. Когда протестное голосование привело к власти совершенно губернаторов, которые не сильно были готовы по многим показателям реализовывать свои властные функции.
Вы сейчас на Фургала намекаете?
Ну почему же только на Фургала-то? Я еще и до других намекаю. Вот, протестное голосование показало, что достаточно здоровый демократический инстинкт. Вот, и пришлось, так сказать, на Дальнем Востоке в целом ряде регионов использовать одного и того же кризисного менеджера для того, чтобы как-то там наводить порядок последовательно в ряде регионов. Я уж почти совсем называю название субъекта. Вот. Так что это совершенно доказательство, извините меня, в том же Владимире голосование губернатора.
Нет, это вообще отдельная история, как одни и те же люди сначала выбирают одну партию, а потом другую.
Нет, секундочку, но это же говорит о том, что люди верят в свои демократические возможности. Это мы же про другое. Мы же не про эффективность, а про характер существующей политической системы.
Хорошо, тогда еще один вопрос, если можно. Возвращаемся к итальянцам, которые, значит, что-то посчитали и пришли к выводу, да, у них сильно больше, чем у нас было, но пришли к выводу, что на треть можно без проблем сократить. А у нас-то ведь параллельно Совет Федерации, например, увеличивается. Сначала хотели про 17, теперь уже про 30 сенаторов в итоге получается.
Только давайте вспомним, для чего это делается. Для чего это делается, на каком фоне? Вводятся сенаторы, представляющие федерацию. Не, это, конечно, палата регионов. Я все-таки на начальном этапе становления этой палаты был советником Егора Семеновича Строева, поэтому очень изнутри наблюдал эти процессы. Но, тем не менее, есть возможность назначения от федерации для того, чтобы при необходимости стабилизировать функционирование Верхней Палаты, а это Палата войны и мира, от всяких регионалистских напряжений.
А такое когда-то было в истории этой палаты?
Еще как. А никто не помнит, вообще говоря, я хорошо помню Росселя, который предлагал создать Уральскую республику, я помню дебаты, которые требовали усиления роли региональных объединений и придания им квазигосударственных функций, ответом на что, кстати, стали федеральные округа, которые были построены прямо противоположным образом.
Ну так это вчерашние угрозы, на которые мы отвечаем сегодня.
Вы же задали вопрос, а было ли когда-нибудь это в истории? Я вам отвечу.
Хорошо.
Каков вопрос, таков ответ.
Спасибо.
А теперь по поводу будущего.
Коротко, если можно.
Да. Мы вступаем в период тяжелейшей геополитической турбулентности. Ну, это все понимают, банализ, да? Мы видим, как прямо громы холодной войны на грани горячей бушуют, как ясно совершенно, что если, что вот, так сказать, знаменосцы нового этапа глобализации будут пытаться атаковать Россию. А что они будут пытаться делать? Они будут прежде всего пытаться растаскивать по интересам российские регионы. Давайте мы вам вложим много инвестиций и привяжем вас к другой национальной экономике. Там мы видим, как Китай реализовывал в Африке, и не только в Африке, свою стратегию одного пути, после чего начались крики, может быть, чрезмерные, о китайском колониализме. Но это же не только, извиняйте, Китай. У него своя стратегия, а есть довольно много желающих реализовать идею госпожи Фулбрайт. Я слышал, как она это говорила, что несправедливо, просто лично слышал, что несправедливо, что Сибирь принадлежит только России. Давайте и много всяких в условиях геополитической турбулентности, много всяких технологий и так далее.
Давайте тогда на одно слово буквально вопрос. Так вот эти вот люди, которые занимаются законотворчеством, они в этих новых условиях должны сплотиться и встать единой стеной или погрузиться в дискуссии для того, чтобы быть более готовыми к новым угрозам?
А для этого должны существовать другие механизмы их консолидации, политические партии называются.
Понял. Спасибо. Иосиф Дискин, заместитель председателя научного совета ВЦИОМ и доктор экономических наук, был с нами на прямой связи. Мебель пишет, зачем нам палата парламента, где откровенно не желают слышать иное мнение. Можно заменить каким-нибудь думным дьяком, который бы назначался президентом, и он будет ставить эту самую печать «за». Проблема Думы не в количестве депутатов, это Виталий пишет, а в качестве. У нас из созыва в созыв один и тот же набор партий. Дума должна быть парламентом и местом для дискуссий. Сейчас у нас зачастую законы принимаются за несколько дней в турборежиме, особенно если это законопроекты от президента. Ну так, может быть, это говорит о том, что таким образом законодатели становятся более эффективными и позволяют стране быстрее развиваться и быстрее реагировать на те или иные угрозы. Ну или новые возможности, как хотите. Профессор, доктор политических наук Юлий Несневич с нами на связи. Юрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот итальянцы на треть решили уменьшить количество депутатов.
Угу.
Зачем нужны депутаты?
Ну, в принципе, при нормальной системе депутаты это и парламент в целом. Это как бы единственный механизм представительства граждан во власти. Вот других механизмов, чтобы представители граждан попали во власть, кроме парламента, нету. Даже если у нас избирается президент, то он как бы... В принципе, в любой стране есть кто-то победил, кто-то проиграл при выдвижении президента. А парламент, в принципе, предназначен для представительства интересов максимальных широких слоев. Вот в чем смысл парламента.
Тогда депутатов должно быть как можно больше.
Нет, вот тут возникает другая, понимаете? Но с другой стороны, парламент должен принимать решения, государственные решения. Ведь в нормальном государстве закон – это основной инструмент управления. Если будет очень много депутатов, то принять закон будет очень тяжело.
То есть будут одни дискуссии?
Да, ну не то, что дискуссии. У каждого, так сказать, могут быть дискуссии, так сказать, число голосующих увеличивается и так далее, и так далее. То есть всегда должен какой-то быть оптимальное количество. С одной стороны представительство, а с другой стороны это количество должно обеспечивать, в общем, нормальное принятие закона, нормальное принятие решений.
И как-то определено, что вот ныне существующее количество это примерно столько?
Ну, честно говоря, нынешнее количество, мягко говоря, было немножко, так сказать, искусственно придумано. Просто я вам напоминаю, что, скажем, Московский совет до 93-го года, там было 500 народных депутатов. Съезд народных депутатов там вообще был за полторы тысячи.
Так вот, а сейчас Мосгорсовет работает с значительно меньшим количеством депутатов и вроде работает.
Ну, он на самом деле, понимаете, все-таки... Ну, все-таки существует какое-то оптимальное количество. Вот все зависит от того, от уровня, так сказать, парламентского представителя и от того, как принимать решение. Вот мне кажется, что, кстати, в Московской городской думе, там, если уж говорить о нормальном представительстве, тем более, что там большинство сейчас вообще не работает на постоянной основе, то она потеряла смысл представительного органа.
Да, ладно, тогда вернемся к Государственной Думе. Вот там сейчас 450. Это много или мало?
Мне кажется, что 450 это, в общем, немножко даже многовато, честно говоря. Вот моим представлением. Я бы, например, остановился где-то на числе 300. То есть тоже где-нибудь на одну треть сократил бы, честно говоря.
А как вот, когда вы говорите, честно говоря, я бы решился на это. Почему?
Ну, мне кажется, что, ну, по крайней мере, вот, я слежу за работой Госдумы, только там, как правило, вот до последнего времени, после, до того, как ввели жесткие меры, вот в среднем где-то человек 100, там, 120 вообще, мягко говоря, не появлялось. В свое время председатель Государственной Думы публично заявила, что она где-то порядка 150 депутатов вообще никогда в глаза не видела. Это было где-то в середине 20-х годов. Понимаете? То есть, мне кажется, что оптимально это где-то человек 300. Там немножко раздуто количество депутатов и, честно говоря, раздуто количество комитетов. 29 комитетов – это немножко, так сказать, слишком.
Тогда еще один вопрос. Смотрите, да. А ведь у нас еще две палаты.
Ну, две палаты – это история другая. Здесь, на самом деле, палаты у нас, так как федеративное устройство, то вторая, то обычно в федеративных, предфедеративных государствах всегда бывает две палаты. И вторая палата – это представители регионов. Они, если нижняя палата, вот наша Государственная Дума, это представительство всех граждан, прямым голосованием выбирается, то верхняя палата обычно – это представительство регионов, субъектов федерации. Это классическая система.
Ну, тут вряд ли пересмотреть ее можно, говорите.
Ну, честно говоря, по два представителя от каждого субъекта это вполне нормально, если мы берем равное представительство. Вообще, чаще делают представительство по количеству жителей, то есть неравное представительство субъектов. Но равное представительство тоже вполне допустимо. Другой вопрос, что сейчас добавили там 30 сенаторов, которые будут устанавливаться президентом. Ну, в демократических парламентах такого не бывает.
Ни в одном?
Ни в одном.
Так, теперь дальше. Вот как раз по поводу президента. Есть ведь и такой взгляд. Ну, во-первых, учитывая, что нам нужен либо работающий парламент, либо дискутирующий парламент.
Либо парламент, который выступает в роли декорации. Тоже такое может быть.
Вот. Так, может быть, нам вообще не нужно ничего подобного? Ведь исполнительная власть, мы выбираем президента, и он мог бы все это организовать.
Ну, это тогда другая система управления.
Ну, почему нет?
Ну, нету демократических стран, где не было бы парламента. Я вам еще раз объясняю. Парламент только это единственный орган, в котором может быть представлены граждане напрямую, как бы.
То есть вот этого представительства при выборе президента мало?
А это нет представительства. Понимаете, президент выбирается в конкурентной борьбе. За него либо часть проголосует, либо часть не проголосует. Вообще у президента нет задачи представительства. Это не функция президента. Президент, строго говоря, это политическая фигура, которая выбирается на альтернативных выборах в конкурентной борьбе различных политических сил. Ну, во второй тур вообще выходит всего два кандидата, понимаете? Это не представительство. Президент не является представительским органом.
То есть люди, которые сидят в парламенте, они не столько законотворчеством занимаются, сколько при этом представительство граждан осуществляют.
Нет. У парламента есть три функции. Есть представительская функция, есть законодательная, есть контрольная. У любого парламента три функции. Они и представляют интересы, и, представляя интересы, принимают законы, и, представляя интересы, контролируют другие органы власти. Ну, в основном, исполнительные власти.
Спасибо. Юлий Несневич, профессор, доктор политических наук, был с нами на прямой связи. Мы задаем вопрос. Мы зададим его буквально через пару минут во второй части программы в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы будем спрашивать вас, что вы думаете с точки зрения, вот с учетом, к примеру, итальянского опыта, что надо делать с количеством депутатов в федеральном парламенте. Уменьшать, увеличивать, сделать меньше палат, ну вот сейчас их две, а может быть вы считаете не нужно, или достаточно, что мы выбираем президента, и вот исполнительная власть пусть и занимается организацией, в том числе и законодательного процесса. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 23 сентября, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Это программа «Своя правда». Параллельно смотрим за тем, что творится на московских дорогах. Там уже сейчас семибалльные пробки. По прогнозам Яндекса, такая ситуация сохранится как минимум в течение двух часов. 767 тысяч автомобилей. Это ровно столько же, сколько было неделю назад в это время, в среду. 7373948 – телефон прямого эфира. Телеграм «Говорит МСК-бот» для ваших сообщений. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8 и телеграм-канал для голосования. Голосование мы прямо сейчас уже начинаем. Тема сегодняшней программы – это сегодня Путин принимал в Кремле полный состав Совета Федерации, и, среди прочего, там говорили об увеличении состава Совета Федерации. Давно было принято это решение, но в последнее время оно было даже переработано. Планировали на 17 человек увеличить численность Совета Федерации. В результате президентская квота, это называется, ее решили увеличить до 30 сенаторов. То есть увеличивается. Параллельно на этой неделе говорили о том, что, например, в Италии парламент практически единогласно сократил количество депутатов более чем на треть. И вот мы спрашиваем, что вы думаете в связи с этими перестановками о численности Федерального собрания Российской Федерации? Первый вариант ответа: у нас оптимальное число депутатов и сенаторов. Второй вариант ответа: законодателей должно быть меньше, но две палаты надо сохранить. Третий вариант ответа: вообще не нужны две палаты, на этом можно сэкономить. И, наконец, четвертый вариант: писать законы может исполнительная власть, которую возглавляет избранный народом президент. Достаточно демократии вот где-то при выборах народа, президента. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можете звонить. 7373948. Так, да что ж такое? У нас сегодня какие-то проблемы с телефоном. 7373948. Вот не отвечает он, и все тут. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Я помощник депутата Госдумы с января 94 года, то есть с первых дней работы нашей Госдумы. И могу сказать главную причину, по которой вот так плохо работают депутаты.
А мы не знаем, мы даже не пытаемся оценивать, плохо или хорошо они работают. То сколько?
Я хочу сказать, что вот прав был тот слушатель, который сказал не в количестве дела, а в качестве. Но я вот могу раскрыть секрет, о котором не скажет ни один депутат, даже под пистолетом, почему вот так вот работает наша Дума, почему такое.
Вы можете коротко раскрыть этот секрет?
Могу даже в одном предложении. Депутаты в 94-м году, в январе, начали с того, что приравняли себя по зарплате, по льготам к министрам. Вот это вот имейте в виду. Через два года они приняли закон, по которому, уходя на пенсию, достаточно проработать в Госдуме всего два года. И пенсия у депутата 75%
от зарплаты. То есть, если бы им не доплачивали, то они бы лучше работали. Ладно, мы все-таки не об этом. Потому что представить себе, что люди идут туда ради зарплаты, учитывая, кто заседает в Государственной Думе, довольно, как мне кажется, спорно. Леонид Крутаков, политолог и доцент финансового университета при российском правительстве. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, первый вопрос, который я задаю сегодня экспертам: зачем нужны депутаты?
Как зачем? Депутаты нужны для того, представительской власти. То есть это система обратных связей. Депутаты должны доносить то, что настроение населения, требования населения, желание населения, проект, как видят страну населения, с мест до верховной власти. То есть институт выборности, институт депутатов именно для этого и существует. Они должны отражать... Это слепок, такой, скажем, мини-слепок общества гражданского и социального слоя, который существует в стране. То есть они должны в себе, как в капле воды, отражать все море.
Хорошо. Вот только что перед вами выступал слушатель, который говорит, что он помощник депутата с 94-го года, и он заговорил о том, что во многом неэффективность депутатов, потому что они себе высокие зарплаты выписали. Несколько человек уже среди наших слушателей написали, что нам просто надо вернуться к советской представительской системе, когда люди где-то работают, приезжают на сессии Верховного Совета два раза в год и штампуют или не штампуют решения, разработанные за это время другими.
Да нет, я не согласен. Все-таки это профессиональная политика, это отдельная сфера, область профессиональная. Если мы признаем, что слесарь должен учиться там 2-3 года для того, чтобы стать слесарем высшей квалификации, то почему мы считаем, что политик может работать на удаленке и время от времени? По-моему, это несерьезно немножко. Вы правильно сказали, что в советское время это работало, потому что руководящей единой силой была КПСС, а Верховный Совет лишь вот этим самым ксероксом или принтером, который приезжал, руки поднимал. Да, представительство было широкое, и рабочих там, и кухарок, и все прочих, но, на мой взгляд, это все-таки профессиональная сфера и серьезная сфера, и люди должны отвечать за то, что они принимают, и какие решения, а не просто руки поднимать.
Но ведь это про нынешних депутатов что-то насчет принтера говорили.
Говорили, да, потому что проблема серьезная. То, что мы говорим о неком идеальном состоянии представительской власти и парламента, в жизни это ведь так не всегда бывает, да, мы знаем, что реальная жизнь дает коррективы свои. Ну, тут у меня есть свои соображения. Мне кажется, что парламент должен строиться по партийной системе, особенно в такой федеральной стране, федералистской, как Россия, где куча регионов, республик, областей со своими интересами, где климатические пояса так разбросаны и временные, вот, то, конечно, вот, и партийная, которая единственная может связать воедино эту страну. Если у нас будет мажоритарка, мажоритарка чем отличается от партийной структуры? В партии существует коллективная ответственность людей за решения принимаемые. Если кто-то, один член партии, условно, там, Зюганова или, там, не знаю, ЛДПР, принимает решение и голосует не в соответствии с установкой партии, то его как бы выгоняют, потому что он подставляет всех. А партия несет свою ответственность перед избирателем уже. Это и местные выборы, это и местные дебаты. И, то есть это некая консолидированная позиция, которая отстаивается на идейном уровне. А мажоритарий, единоличник, который выбрался на деньги, кто там его профинансировал, как у него 4 года, и, во-первых, зарплата...
Но он хотя бы вернется, скажет вам кто-нибудь из наших слушателей наверняка, но он хотя бы вернется в округ, и я смогу посмотреть ему в глаза.
Ну, вернется он в округ. Он за 4 года будет решать свои проблемы личные. Может, и не вернется, может, квартиру приватизирует в Москве, может, еще что-то. Понимаете, когда человека, он выбрался, у него 4 года, и он не знает, что дальше... то ему надо за эти 4 года по максимуму отбить свой статус. А статус депутата – это высокий статус, на секундочку. Вот. И поэтому единоличный проект во власти не работает. Поэтому в свое время, когда мажоритарку убирали, было у нас такое, потому что все мажоритарка была олигархами куплена, то есть все проплатили выбор. Ну и сегодня у нас другие люди покупают мажоритарщиков. Поэтому это не структурированный
Вот вы говорите. Тогда одни покупали, теперь другие что-то делают. Да. Так, может быть, тогда и не надо. Избрали президента. Он организует и несет ответственность до следующих выборов за то, как все организовано.
Ну, наверное, можно и так. Мы и жили при этом. Я же говорю о неком представительском органе, о слепке за общество.
Ну, грубо говоря, если не получается, то, может, и не надо.
Почему не надо-то? Ну, как, ну, хорошо, но есть, даже можем так пойти по этому пути, но есть некий международный стандарт, есть коммуникационный интерфейс других стран. Вот там есть парламент, а у нас кто будет представлять там вот в Европарламенте, там в этих, кто, если у нас нет своего парламента, кого мы будем назначать туда, так его не будут воспринимать. Вы знаете, что в советское время член ЦК КПСС или Политбюро не имел на международной арене статуса. Они всех были обязательно статусы в Верховном Совете или в Министерстве, они ездили как представители официальных органов, а не как КПСС. Так и здесь невозможно это сделать. Хотя бы из этих соображений.
Если эти соображения действуют, тогда вот, возвращаясь к этой истории, которую мы узнали про парламент Италии, они взяли и на треть сократили количество депутатов. И, в общем, как бы, видимо, не проблема.
Ну, в общем-то, наверное, как бы и проблемы так быстро и не сказываются в этой области. Это всегда накопительные эффекты, всегда синергические последствия. Они со временем, это отложенные последствия, как всегда в таких историях. Ну, можно сейчас закрыть дому, крест-накрест заколотить ее, и, в принципе, наверное, ничего не изменится. Но ведь мы хотим все-таки построить, сейчас, секунду, это адекватное общество, адекватную государственную систему, которая будет отражать. Если в государстве нет системы обратных связей нормальной, работающей системы, то тогда и государство никогда эффективным не будет, понимаете, если не будут слышать. Не, можно, конечно, все заменить прямыми линиями с президентами, где он будет, как этот Дедушка Мороз, подарки раздавать, да, на всей стране, но это же раз в год или сколько там она проводится, ну, 2 раза в год можно проводить. Это же не система управления, это невозможно. Это как вот Лукашенко по телефону, это берем, это не берем, картошку перебирает. Так что ли будет президент работать? Это ненормально.
Понял, спасибо. Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Алехина, сейчас эта система работает эффективно, но, понимаете, если она, допустим, работает неэффективно, повод ли это, чтобы ее отменить вовсе? Вам же ее выстраивать надо? Или вы решили вообще забыть об этом? Парламент должен быть в нашей стране, это Виталий пишет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Алло.
Да-да.
Вы знаете, все, что мы о чем говорят, это, так сказать, наша система, она совершенно пустая. Государственная Дума – это совершенно пустое место, абсолютно никому не нужное. И кто вам там чего говорит, это совершенно никому не нужное, и они никакой власти, ничего не имеют, ни за что не отвечают, и ни за что абсолютно никто не делает. Нет,
есть одна деталь только. Как только человек начинает говорить, все не работает, никто ни за что, вот мне кажется, это не очень убедительно. Ключевое слово здесь механизм, работающий механизм обратной связи. А он есть, это задает вопрос Юстас. Евген, для начала хотелось бы узнать, зачем их количество увеличивается. Вам объяснил Иосиф Дискин в начале программы. В противном случае мы рассуждаем определенными клише. Добавили воров в Госдуме и так далее. А ведь это важный орган государственной власти. Ну вот, а вам объяснили для чего. 7373948. Да, голосование продолжается. Парламент Италии сокращает количество депутатов более чем на треть. Но если вы забыли, я вам напомню. Страна меньше, чем Российская Федерация, а депутатов там было больше, чем у нас. Вот только теперь, когда они на треть сокращают, у них тоже две палаты в парламенте. И вот теперь у нас хоть как-то соизмеримое количество депутатов. Но при том, что страна Италия меньше по населению. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Викторович, Геннадий, Москва.
Прошу.
Ну, слушайте, вот наш парламент, он... Парламент как бы нужен, да, но наш парламент, он ущербный, вот с моей точки зрения, да. Потому что ни одного решения против президентских каких-то там или правительственных, вот глобальных не было.
Нет, подождите, ну вот они же говорят, что мы проводим обсуждения и какие-то изменения вносятся. А вам надо обязательно, чтобы они отклоняли.
Слушайте, ну вот даже вот пенсионная реформа, наболевшая, да?
Но... Многие специалисты говорят, что это наболевшее, на самом деле надо было принимать.
Ну, понимаете, надо было принимать, но тогда получается, что президент, да, не держит свое слово, вот, да, и как бы Дума его не поддержала в том, чтобы он поддержал свое слово, вот и все, да?
Очень сложно. То есть, грубо говоря, вы хотите, вот пока Дума не будет принимать решение, как вам хочется, она будет плохая?
Хочется. Понимаете, все решения, вот, которые принимаются, да, это как бы, ну...
Вот такие, давайте не будем делать, вот все плохие, давайте не будем делать нет, таких обсуждений.
Конечно, нет. Понятно, что они должны какие-то делать послабления своим избирателям, да, чтобы совсем не выглядеть, ну, совсем в черном цвете. Тут количество людей в парламенте, это вот... совершенно не повлияет на их качество. Это точно совершенно. Да?
Понятно. Не и от количества вот это тоже... зависит. Я понял. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Юрий Викторович, я не знаю. Как мне кажется, что любая система будет работать эффективно только тогда, когда ее можно контролировать на законодательном уровне. В данном случае Госдума, значит, по идее, она должна на законодательном уровне контролируется избирателями.
Но она же разве не контролируется?
На законодательном уровне. Скажите, пожалуйста, хоть один закон есть у нас в стране по контролю за деятельностью депутатов Государственной Думы?
Да, подождите, а вот эта вот история, не выбрать на следующий раз?
Не выбрать на следующий раз, это другая история. Я имею в виду
в процессе.
Отозвать закона у нас нет. У нас есть закон, если мне память не изменяет, он называется о статусе членов, по-моему, федеральных.
Нет, ну так это как раз какие-то гарантии человеку,
это
который избрался.
Кому? Это гарантии депутатам Госдумы. Там есть статья о досрочном сложении полномочий депутатами. Но там ничего не сказано об отзыве депутата. Там масса всяких разных пунктов, но об отзыве депутата и о механизме отзыва ничего не сказано. У нас здесь есть единственное, что если ты оскорбил депутата... Нет,
вы скажите мне, подождите. Вы только мне скажите одно, вы так вот легко отбросили, что... А вот то, что мы его можем не выбрать, это не вариант.
Я имею в виду в процессе работы.
Нет, вы выбрали... Подождите. Вы выбрали... Дайте доработать. Ну как, вот вы же заключаете контракт с кем-то.
Да, но у меня есть условия, когда я его могу расторгнуть.
Ну так и в данном случае, если он нарушит закон, вы можете расторгнуть.
Если он нарушит закон,
ну,
то
да.
Я буду расторгать как избиратель. Это будет его привлекать к уголовной ответственности государства. А я как избиратель?
Нет, ну то есть, а что это поменяет с вашей точки зрения? Ну вот, представьте себе ситуацию. Человек избирается там от 100 тысяч человек, и вот в течение всего времени он будет не столько работать, сколько отзываться кем-нибудь недовольным.
Значит, не кем-нибудь недовольным, а сообществом избирателей.
Ну так, а таких сообществ будет 5 штук, к примеру, и каждая из них по году будет заниматься его отзывом.
Вот и замечательно. Значит, сначала будет погода, потом народ как-то сориентируется, будет уже не по 5 человек, а по 125, потом по 1500. Все это уже было можно сделать.
Не-не, но депутат решили, тогда работать не будет, ему будет некогда работать.
А зачем ему-то?
А,
пусть работает дисциплинарная комиссия, у них там полно всего, комитетов.
А, то есть вы полагаете, что вот депутат должен быть на таком уровне, что вот он в каждый момент над ним висит вот такая вот угроза отзыва?
Да, над ним висит угроза того, что его избиратели его отзовут.
Только тогда это будет работать. Я не могу представить, пишет Виталий, как может работать государство без парламента, полагаясь только на законотворчество исполнительной власти или президента. По факту у нас тогда предлагается сделать абсолютную президентскую деспотию, что ли? Есть еще небольшой вопрос. А президент, у него будет время на законотворчество? Только для этого есть специально обученные люди. Президент несет ответственность перед гражданами, и он будет, для него будут готовить те или иные документы, или вы думаете, что депутаты сами пишут все законы, вот прямо от начала до конца? Не думаю. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, здравствуйте. Смотрите, вот все, что вы сейчас о чем говорите, да, 30% Италия там или Испания сократила, это давно произошло в России на низах. Сейчас отсутствует глава администрации от поселений, а произошло глобальное укрупление. Как бы городов,
вы только не говорите сейчас, мы про депутатов, а не про администрации.
Да, просто оттуда исчезли депутаты, их нет теперь. А те самые звенья, которые связывали, как вы говорите, народ по вертикали и уходил туда. То есть они проводили чаяние народа, они отсутствуют, их сейчас нет.
Почему в Москве есть районные депутаты, а во всех остальных нет?
Я говорю про укрупнение городов. То есть город Домодедово, например, стал... Ну, как бы равен району, понимаете?
И местные депутаты там все-таки есть.
Но их стало гораздо меньше. И от этого ситуация не изменилась никак, вообще никак. От всего слова совсем. То есть значит, что все это время, которое они были там просиживать, деньги получали, вот этот оплом здесь, как бы депутатский, он никчемный, не нужен.
Нет, подождите, вот смотрите. В свое время была вся власть советом, то есть депутатом.
Вся власть совет, ну, так это было советское время, сейчас...
И что?
Вы совершенно правильно сказали, есть президент, у него есть аппарат, они так, ребят, значит, завтра нужно написать закон, чтобы солнце вставало у нас в обратную сторону. Значит, ребята сидят, быстренько пишут, а теперь мы его легитимизируем. И вот съезжается вся эта публика в синих костюмах, садится, сколько их там, от 1500 дураков вот этих вот, да? И они так, руки поднимаем. И понеслась.
Но мы же помним, что точно так же, когда вся власть была советом, поднимали руки все.
Полнейшая ерунда. Не было так.
Да что вы?
Вы помните, а я не помню.
Хорошо, нет, я даже спорить на эту тему не буду. То есть Верховный Совет Советского Союза заседал и голосовал против. Окей, нет проблем. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Я вот, знаете, какая-то вот нелогичность в этих депутатах есть, потому что президент избирается на 2 срока максимум, а депутат, он, так сказать, и, может быть, на 20 лет депутат. Вот в этом есть какая-то нелогичность. Может быть, было бы логично...
Ну, может быть, потому что президент один... Срока. Подождите, может быть, президент один, а депутатов 450, как мы договорились.
Ну и что?
Понял. Опять же, ну и что? Нет проблем, тоже ответ. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Сергей Москва.
Да, Сергей.
Вы знаете, послушал внимательно и авторитетного, ну, того, кого вы пригласили.
Так.
Значит, послушал Анну. Ну, не дай бог то, что будет, то, что говорит Анна. Это чистейшей воды лоббизм. Это чистейшей воды лоббизм. С другой стороны, знаете, партийная система, многопартийная система в Верхней и Нижней палате ничего не говорит, будет ли это для меня конкретно, для остальных, для всего народа, будет ли это приемлемо и это нужно. Я прекрасно понимаю, что они делают это, может быть, в угоду государству, может быть, в угоду, может быть, якобы в угоду государству.
Не, смотрите, но вот все эти проблемы, которые вы перечисляете, это повод для того, чтобы говорить, тогда вообще не надо.
Нет, с другой стороны, вы понимаете, многопартийность, зачем она?
Не знаю.
И я не знаю.
Ну, и говорят, для того, чтобы были дискуссии, для того, чтобы были разные взгляды на движение общества вперед.
А они лидеры этого общества?
Ну, а как?
Они лидеры, а они являются элитой.
Подождите, а как вы иначе это себе представляете?
А вы спросите у народа, является ли элитой Явлинский, является ли элитой Жириновский, является ли элитой Зюганов.
А как вы себе представляете? Нет, подождите, а как вы... Нет, подождите, а как вы себе представляете определение элиты? Ну, то есть, кто должен... Вот вы говорите, Явлинский не подходит, Жириновский не работает. А кто должен быть?
Вы знаете, я вполне конкретно ответить на этот вопрос, к сожалению, не могу.
Это и есть главная проблема. Нет, я прошу прощения, у нас две минуты до окончания программы. Вот это вот, эти все нехороши, а кто? Не знаю. Вот это немножко тупиковая ситуация в этом разговоре. Но у нас есть еще голосование. Мы спрашиваем, вот парламент Италии сократил количество депутатов более чем на треть. Еще раз напоминаю, в результате этого сокращения количество депутатов в Италии примерно сравнялось с количеством депутатов в России. То есть у них было на треть больше. Теперь мы спрашиваем, что вы думаете о численности Федерального собрания в России? Четыре варианта ответа. У нас оптимальное число депутатов и сенаторов. Вы полагаете, второй вариант. Законодателей должно быть меньше, но две палаты должно быть. Третий вариант. Две палаты не надо. На этом как раз можно сэкономить. И, наконец, четвертый вариант. Писать законы может и исполнительная власть. Там ведь есть избранный президент. Вот демократия работает. Еще буквально 30 секунд на голосование, и будем подводить итоги. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Прошу.
Мне кажется, все это просто средневековье, потому что все это было нужно, когда надо было до Москвы, там из региона какого-нибудь 20 суток на лошадях добираться. Сейчас это вообще никакого смысла не имеет. Ну, то есть можно просто убрать и все. Ну и поскольку мы живем в рыночной экономике, нужно объявить тендер на разработку системы государственного управления, отвечающей всем нашим требованиям, и, собственно, потом подвести итоги, выбрать победителя и дать ему денег.
А кто будет подводить итоги?
Ну, для начала нужно сформулировать технические задания.
Нет, кто подводить итоги будет?
Не знаю, специалисты какие-то.
Пусть решат специалисты. Вот, есть такой ответ. Жалко, мы не поставили его среди прочих вариантов ответа. Пусть все это решают специалисты. Но нет, такого варианта не было. У нас в средних веках было вече, правда, в Новгороде, напоминает нам Виталий. А что теперь? Результаты голосования смотрим. Итак, парламент Италии сократил количество депутатов более чем на треть. Что вы думаете о численности Федерального собрания в России? 39%. Не нужны две палаты. Можно сэкономить на этом. 29%. Законодателей должно быть меньше, но две палаты надо сократить. 23%. Писать законы может и исполнительная власть. Там есть избранный президент народом. И 9% полагают, что у нас оптимальное число депутатов и сенаторов. Программа «Своя правда». Спасибо.